Москве 15.02. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня персонально ваш социолог и директор Левада-центра Денис Волков. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, недавно на канале опросы показывают обратные. Левада вышел отчет за июнь о том, как россияне относятся к конфликту в Украине. Что изменилось за год?
Ну, самое очевидное изменение – это возвращение большинства тех, кто выступает за переговоры. Ну, то есть я говорю, что около 50 было, ну, практически 50% на протяжении всего нашего, в общем, всех наших замеров. Но во время избирательной кампании, когда, как я понимаю, Владимир Путин стал очень так постоянно обращаться к этой теме, как это важно, как важно поддерживать там своих и так далее, и так далее. Мы увидели, что с конца прошлого года и вот до, включая весну, снизилось количество тех, кто выступает за переговоры. Ну, то есть под влиянием, я бы сказал, вот этой избирательной кампании, которую он вел, под влиянием его выступлений, что вот еще не время, а нужно, наоборот, поднажать, мы видели, что количество людей, выступающих за переговоры, сокращалось, но все равно не радикально. А после того, как кампания прошла, как он сам начал говорить, что да, переговоры, надо об этом думать, и число людей, которые выступают за это, подросло. Угу. А при этом для меня это один из основных показателей усталости. В общем, мы видели, что большинство, они с самого начала выступали за прекращение военных действий, потому что большинство все-таки хочет, чтобы это быстрее закончилось, чтобы не пришлось в этом, не дай бог, участвовать им, их семьям, их знакомым. Но да, люди делают оговорки часто, что, ну, власти виднее. Да. Путин начал, Путину и заканчивать, и так далее, и так далее. Но в целом вот мы видим, что да, большая часть хотела бы именно завершения конфликта. Но когда мы спрашиваем, например, об уступках, готовы ли вы на какие-то уступки, готова ли Россия на уступки, то здесь изменений нет. Большинство говорит, что нет никаких уступок делать нельзя. Выступают в основном, вот мы о нескольких вещах спрашиваем, и однозначно поддерживаются обмены военнопленными, поддерживается уже не так однозначно, но в целом поддерживается прекращение военных действий. А все остальное, что касается там статуса новых регионов или, не дай бог, присоединения России, Украины к НАТО, то здесь большинство говорит, что нет, ни в коем случае нельзя. Поэтому с точки зрения вот общественного мнения, ну, да, хотелось бы, чтобы кровопролитие прекратилось, но на какие-то значимые уступки, ну, общественное мнение не готово. Угу. Ну, я думаю, здесь оно повторяет прежде всего позицию власти.
Нарратив, да, пропаганды. Здесь вот еще такой слайд был. Какие чувства у вас вызывают военные действия России в Украине? Вот я попрошу режиссера показать. И тут больше всего, значит, процентов гордость за Россию, и также довольно-таки много процентов тревогу, страх и ужас. А как коррелируют эти результаты? То есть, не знаю, по возрасту, например. То есть у кого гордость за Россию вызывают специальные военные операции, так называемые? Ну, а у кого больше страх, ужас и, не знаю, тревогу за будущее?
Ну, здесь, да, у мужчин постарше это гордость, а у женщин это чаще тревога, страх, ужас, да. И мы видим, что как многие наши показатели, они очень немного изменились за прошедшее время, 2,5 года. И это говорит о том, что российское общество, в общем, довольно устойчиво к этой теме адаптировалось, подуспокоилось. Не сказать, что полностью успокоилось, потому что на заднем плане всегда это угроза такая, она висит. Угроза, например, новой волны мобилизации, которая тревожит, конечно, людей. Хотя, опять же, поменьше стало тех, кто этого ждет, но все равно, тем не менее, как такая вот фоновая угроза, она сохраняется. Но в целом жить можно, и в целом я бы сказал, что вот такое неучастие большинства населения в военных действиях, да, я тут говорю о том, что была только одна волна мобилизации, и власти, я думаю, целенаправленно избегают следующие, избегают или оттягивают, мы не знаем, но тем не менее сознательно не хотят будоражить большинство населения. Второе, это, по сути дела, отсутствие вот этой СВО-символики. Ну, есть там на отдельных зданиях.
То есть ее меньше стало все-таки, да?
Ее меньше, ее как-то подубрали. То есть все равно она присутствует на каких-то государственных зданиях. Но в целом и в Москве, в других городах ощущение, что никакой войны нет, жизнь продолжается, идет своим чередом. И в целом, если смотреть и по экономическим показателям, многим, которые мы измеряем, в принципе, мы живем лучше и лучше. Если за скобки убрать средний класс крупнейших городов, которые, я бы сказал, в наибольшем стрессе здесь находятся, как вот экономическая группа.
Да, Денис, прошу прощения, недавно просто Наталья Зубаревич приходила и с Ириной Воробьевой разговаривала тоже на «Живой гвоздь», и она сказала как раз-таки, что да, в регионах действительно стали повышаться зарплаты на предприятиях, которых связанных с ВПК, на других предприятиях тоже стали повышаться зарплаты, чтобы конкурировать за рабочую силу с предприятиями ВПК, но очень страдают, например, бюджетники, которым, да, действительно индексируют чуть-чуть зарплату, но по сравнению с инфляцией, с постоянно растущими ценами в магазинах это не помогает. И они стали жить хуже. То есть они это чувствуют.
Ну, учителя, врачи. Понимаете, кто-то, безусловно, стал жить хуже. Кто-то стал жить лучше. Если мы в целом посмотрим на, например, на наполненность вот различных слоев, то что мы видим, продолжает сокращаться число бедных людей. Да, ну, живущих за чертой бедности, чуть выше черты бедности, как раз за счет вот этих индексаций, повышения МРОТ и так далее, и так далее. Но растет и группа обеспеченных. Здесь только важно, опять же, оговориться, что вот то, кого мы относим к среднему классу больших городов, вот эта группа стагнирует. Угу. У них как раз лучше не становится, если это не напрямую не связано с государством, какими-то государственными контрактами. А вот что касается вот этой группы середнячков, у них ситуация получше, по крайней мере, в их общей оценке, ну, на что хватает денег. В общем-то, многие смогли перейти вот в группу, где денег, ну, по крайней мере, хватает. За счет чего? За счет как раз того, что Наталья Васильевна говорила, это не только индексация. Индексация – это такая поддержка жизненных каких-то самого минимума. Ну, да. А что касается, ну, просто у нас сейчас безработица на рекордно низких уровнях находится. Поэтому, да, ты можешь пойти работать в оборонные предприятия, если ты специалист, и там тебе будут платить большие зарплаты. Но у нас с рынка труда пропал, ну, больше, наверное, миллиона, потому что кто-то уехал, кто-то был мобилизован, кто-то перешел на эти государственные предприятия. И что делать? Что делать компаниям? Они могут только повышать зарплаты, чтобы переманивать друг у друга специалистов. Поэтому сама ситуация в экономике, она, по крайней мере, вот на сегодняшний момент, она создает условия для того, чтобы, ну, как-то, ну, именно работники могли от этого выиграть. Плюс не будем забывать, конечно, хотя это все-таки небольшая относительно часть, населения. Это те, кто сегодня служит по контракту, ну, вообще находится в зоне СВО, да, их семьи. Их семьи, когда, ну, в общем, да, средние, там, медианные зарплаты у нас довольно низкие. И люди, которые находятся там, они получают в 4, часто айси из регионов победнее, да, в несколько раз больше. А плюс вот эти единомоментные выплаты, которые особенно в крупных регионах повышают. Вот сегодня было, по-моему, информация, что в Москве теперь почти 2 миллиона тебе сразу.
В Татарстане 1,5 миллиона тоже вот недавно нам рассказывали.
И все это складывается вот в такое, что потихонечку уровень жизни, особенно те, кто находился не в выгодной позиции, он повышается. Опять же, если мы вспоминали Наталью Васильевну, она говорит часто о потерянном десятилетии, это как раз после кризиса 14-15 годов, конца 14-го, начала 15-го, который, собственно, во многом, кстати, был связан с санкциями. И мы вот адаптировались к этим условиям. Я бы сказал, по каким-то показателям мы уже вот уровень того времени, конца 14-го года, преодолели в прошлом году, по каким-то показателям, в начале этого года. То есть, да, оно потерянное, но я думаю, что это нам позволило нам, экономике, людям адаптироваться вот к этой новой жизни под санкциями, и поэтому вот эти новые пакеты, возможно, поэтому уже проходили не так безболезненно, по крайней мере, судя вот по оценкам населения. Я тут не про экономику говорю, там, конечно, огромный шок был, а вот в оценках населения, ну, был шок, действительно, самый первый, в начало боевых действий, введение первой санкции, паника на банковском рынке, но ее довольно быстро прекратили высоким, резким повышением процентных ставок. И, в общем, через пару месяцев люди понесли деньги в банки, и поскольку банковская система продолжает работать, экономика работает, в общем, мы эту такую довольно крепкую социальную стабильность наблюдаем в российском обществе в наших ответах.
Да, я попрошу наших зрителей, друзья, давайте опрос проведем среди аудитории «Живого гвоздя», как изменилось ваше благосостояние за 2 года, за последние 2 года. То есть вы стали жить лучше или хуже? Вот, я стал жить лучше, я стал жить хуже. Просто интересно. Андрей, надеюсь, сейчас опубликует опрос. Да, спасибо большое, поучаствуйте. Интересно ваше мнение и как у вас жизнь изменилась, поскольку, например, в журналистской среде, конечно, все не так как бы благополучно, как когда Наталья Васильевна рассказывает, что все стали жить богаче. Мы вспоминаем свою ситуацию на «Живом гвозде» в том числе. Поэтому я пользуюсь случаем, друзья, призову вас заходить на shop.diletant.media и поддерживать «Живой гвоздь», поскольку журналистам, независимым медиа сегодня выживать очень непросто. И также, тем более, что на сайте можно купить журнал «Горби». Там, если вы, например, купите сразу 4 номера, то можно их купить со скидкой 1500 рублей. Там в каждом номере вы найдете исторический блок о времени перестройки и материал об актуальных событиях. Номер 6. Как решался вопрос о правах человека в Советском Союзе? Как складывались отношения Горбачева с представителями демократической интеллигенции? Чему был посвящен Новоогаревский процесс? И как при Горбачеве освобождали политзаключенных? Довольно-таки актуальная тема, друзья, поэтому заходите на сайт shop.diletant.media, и таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь», независимую журналистику в России и почитать интересные материалы. Спасибо огромное за то, что вы это делаете. Если у вас есть возможность, то заходите. А если нет, то просто можно поставить лайк. Извините, пожалуйста, Денис, что прервалась на небольшую рекламу. Просто действительно, так вот я сейчас отмечу, благосостояние ухудшилось. Так, дальше идем. И, друзья, напишите, как у вас в регионе сейчас с такой вот пропагандистской, милитаристской символикой. Насколько она активно вывешена. Вот Денис как раз сказал, что сокращается вот количество такой символики по разным городам, и россияне чувствуют себя вполне нормально. Недавно был значит, опрос опубликован общественного мнения Центра Разумкова в Украине. Готовы ли украинцы к мирным переговорам? Я тоже Андрея попрошу, мы это уже обсуждали в эфирах, но тем не менее, чтобы сравнить, и тут тоже такой результат, дескать, готовы к мирным переговорам 43,9%, не готовы 35%, и вот не знают 21,1%. Как можно это прокомментировать? И насколько у вас, например, как у социолога, как у профессионала, есть связь с украинскими коллегами? Может быть, вы знаете, как там меняется общественное мнение по отношению вот именно к мирным переговорам? Увеличивается ли поддержка?
Да, здесь интересно смотреть данные в динамике. В целом, насколько я понимаю, ну, я не так внимательно смотрю за этими данными, но в целом и данные Разумкова, и КМИСа, они показывают намного большую усталость от войны. И там мы видим, как за последние, наверное, год-полтора общественное мнение начало меняться, да, в сторону переговоров. Хотя, мне кажется, да, там большая часть тоже не готова идти на уступки, но это количество начинает потихоньку снижаться. И здесь, я думаю, здесь тоже два фактора. Первый – это, конечно, что в Украине условия жизни намного хуже, да, ну, и конечно, социальная ситуация намного более серьезна. А второе, что сегодня будет двигать, я думаю, общественное мнение Украины в сторону переговоров, это постепенное изменение позиции руководства. Зеленский тоже начал, да, вот последнее время буквально говорить о возможности переговоров, да, приглашения России, да, может быть, Россия еще на это неизвестно согласится, не согласится, но важно, что руководство страны начинает формировать тоже вот такую повестку, и общественное мнение, безусловно, будет за этим следовать. Поэтому здесь есть и различия, но есть и есть какие-то похожие вещи, если сравнивать Россию и Украину.
Да, и как раз недавно даже Виталий Кличко, мэр Киева, говорил о том, что, дескать, возможно проведение референдума по поводу вообще мирных переговоров. То есть как будто бы действительно начинает готовиться общественное мнение. Что касается в целом отношения россиян к войне, да, вы сказали, что действительно по большей части люди хотят уже окончания этого кровопролития. Но вот как раз присылали вам накануне с продюсерами последний отчет лаборатории публичной социологии. И вот как можете прокомментировать это исследование в той части, что как раз социологи говорили, что нет, россияне, они не копируют вот эту провластную повестку, и наоборот, они максимально отделены от государства и живут в каком-то совершенно своем мире, отстраненном. Вот. И у них, например, да, они там могут поддерживать или плести сети, например, только для того, чтобы помочь родственникам, но не для того, чтобы, не знаю, Россия завоевала Украину, Польшу или там еще пошла до Вашингтона. Они это делают просто вот, ну, по каким-то другим своим причинам, но это нельзя назвать это поддержкой прям.
Ну, понимаете, во-первых, я хочу сказать, что само исследование... Хорошее исследование этнографическое. Единственное, что привлеку ваше внимание, что это осень 23-го года, один месяц, 75 интервью. И, ну, как бы, как этнографическое исследование, это хорошее, и надо больше таких исследований. Чем больше будет исследований, тем лучше мы будем понимать наше общество. Но просто нельзя, мне кажется, его противопоставлять. Хотя это часто делается, там количественные и качественные данные любят у нас противопоставлять, они должны дополнять друг друга. И что мы видим из опросов? Что есть разные уровни поддержки. Поддержка такая милитаристская, вот что вы говорите, до Киева и вообще до там западной границы, ну, такое есть, но это процентов 20. Это стабильная группа, старшие возраста, мужчины, которые сами не пойдут служить и не будут брать в руки оружие. Вот там это, она везде, на самом деле, эта группа мужчин старшего возраста, наиболее такая милитаристски настроена в любом обществе,
мачистское
такое. В разных странах. Но это процентов 20. Это было, мы сколько уже давно об этом говорим. А дальше есть группа такой довольно включающая в себя эти 20%. Я бы сказал, что это процент 45%. Люди, которые поддерживают, потому что, ну, власти виднее. Мы люди маленькие, ну, что мы будем говорить? А, Путин сказал, но ему виднее, у него вся информация. Вот. Эти люди поддерживают, но поддерживают что? Они поддерживают своих против другой стороны, как люди нам и в опросах комментируют, и на фокус-группах говорят, ну, нам, а кого нам поддерживать? Вы что спрашиваете? Ну, мы поддерживаем своих, наших, да, вот, ну, 100 раз уже говорили, наших мальчиков, наших воинов, наших мужчин, ну, вот, кого еще? Мы вот поддерживаем их. И есть процентов 30, это изначально, такой, в общем, неуверенной поддержки, которые с самого начала говорят, что, ну, вообще война – это плохо. Ну, наверное, по-другому нельзя было. Ну, вообще бы хорошо бы закончилось. То есть здесь внутри этой большой цифры, которую любят или не любят, любят кто-то приводить, кто-то критиковать, нужно просто понимать, что она неоднородная. Там в этой цифре есть разные круги этой поддержки. Что касается активности, ну, вот такой... Да, вы говорите, плетут сети, сдают деньги, но мы спрашивали об этом. И если на конец 2022 года таких людей было где-то 27%, на конец прошлого года уже под 40%, то есть люди вовлекаются, но это действительно, это не обязательно под таким всегда под давлением. Но это, я думаю, я бы сказал, это государственные сети поддержки. Государственные, протогосударственные, это там какие-то ну, социальные учреждения. Это, кстати, могут быть приходы церковные, где вот вы можете зайти и посмотреть, вот там в воскресенье, в субботу плетем сети для наших воинов и так далее. Но это участие, но довольно такое спокойное, действительно, опять же, помощь... Ну, понимаете, если мы говорим про 40%, это, конечно, не только помощь своим родственникам, потому что, ну, сколько там находятся. Но также, наверное, стоит и сказать, что и здесь есть определенная доля, как бы сказать, гражданского общества вот с этой стороны, те, которые... Вот была интересная статья в «Le Monde» Бенджамина Кеннелла, который говорит про вот этот мемориал Пригожина и погибших в зоне СВО на Варварке, и он сравнивает это с мемориалом Немцова на Москворецком мосту. Ну вот как бы есть и такая часть. Она более активная, она более, ну даже можно сказать, агрессивная, но большая часть — это такая, ну, такое спокойное участие где-то под давлением, где-то из, ну потому что надо поддержать.
А вот эта часть, которая наиболее активная, она же может быть и в оппозиции к власти в каких-то аспектах?
Ну, наверное, да. И мы видим этих людей. Да. И мы видим, что их власть сажают, с ними делает.
Абсолютно.
Да, это Стрелков. Я бы сказал, что наша власть подозрительно относится к любой виду, к любому виду несанкционированной активности.
А, и активности.
Не просто нелояльности, а независимого действия. Ты, в общем, если ты позволяешь себе независимое действие, ты уже под подозрением, я бы сказал. Поэтому ты можешь делать только то, что, в общем, что разрешено, что не разрешено. Да, ты вот покритикуй, что называется. Это ни с какой стороны нельзя. Это и пресекается, ну, потому что власть, ну, как это есть, это военное время, где... невозможна критика, по сути дела, где невозможна активность против, оно воспринимается сразу как, ну, пособничество врагу или как, в общем, недопустимые виды активности, и мы видим, что они пресекаются.
Да, вот в этом исследовании тоже было о том, что увеличивается разрыв между уехавшими и оставшимися. И зачастую люди, например, антивоенных взглядов, которые остались, им становится ближе, даже пусть люди провоенных взглядов, но которые тоже остались, чем люди, которые уехали, их взглядов?
Ну, знаете, я бы здесь единственное, от чего предостерег в такого вида исследованиях, качественных, именно качественные методы, которые используют, фокус-группы, этнография, говорить о динамике такого рода исследований, ну, просто невозможно, потому что сегодня мы с одними людьми поговорили, завтра с другими, сегодня нам одних людей на фокус-группу набрали, завтра других, и это зависит от не от того, что изменилась ситуация или изменились настроения, а люди просто другие. Сегодня мы одних достигли, завтра других. О динамике мы можем говорить только, если мы используем количественные исследования, где работает на, вот, именно на то, что можно говорить о динамике, потому что это случайный отбор и потому что это закон больших чисел. Когда вот различные мнения, потому что они всегда могут быть, да, более-менее разные одновременно. Вот закон больших чисел, он уравновешивает вот эти колебания. Потому что, да, ну все-таки, да, 75 интервью, ну как можно говорить о динамике, это очень субъективно. Все-таки здесь я бы ориентировался, когда мы говорим о динамике, надо смотреть на количественные исследования. А как раз количественные исследования очень часто динамики не показывают, потому что ситуация стабильная. И, в общем, она стабильная, потому что в том числе власти огромные ресурсы тратят на то, чтобы ситуация в обществе была стабильной. Я здесь говорю и про экономические все эти вопросы, и про сколько денег на государственные СМИ расходуется, да, потому что это тоже важное условие поддержания стабильности, это доминирование в информационном пространстве. И вот вы рекламировали Горби, как раз вот в последнем номере об этом немножечко написал, по нашим, опять же, данным. Поэтому, да, действительно, надо покупать, читать.
Друзья,
присоединяюсь.
Да, да, спасибо большое, Денис. Друзья, заходите на shop.diletant.media, журнал Горби. И Денис Волком там тоже написал любопытную статью. Обязательно покупайте, и можно купить целых 4 выпуска со скидкой. Либо можно покупать по одному, как вам удобнее. И, пожалуйста, Опрос у нас до сих пор висит. Как изменилось ваше благосостояние за последние 2 года? Улучшилось или ухудшилось? Правильно, там зритель отметил, что не включили вариант «не изменилось». Просим за это прощение, но тем не менее, вот улучшилось или ухудшилось? Может быть, вот на чуть-чуть улучшилось, на чуть-чуть ухудшилось? Все-таки определитесь. Чуть попозже подведем результат этого вопроса. А вы, Денис, не проводили такие исследования по поводу уехавших и оставшихся? Насколько увеличивается этот отрыв?
Да, проводили. Действительно, доминирует скорее такое спокойно-негативное отношение к уехавшим. Да. Здесь больших подвижек, ну, у нас было весной этого года, в прошлом году мы сдавали, больших подвижек нету. Ну, здесь и медиа задают тон определенный. Ну, я бы здесь разделил скорее обычных людей и селебритис, так называемый. Вот к селебритис, к звездам уехавшим наиболее негативное отношение, потому что, ну, этот отъезд все-таки воспринимается как такая привилегия, что, да, ну, вот они могут себе это позволить.
Ну, так и есть.
А большинство, ну, в общем, да, они за границей-то не были, у нас 75%. А что уж говорить, туда уехать, жить там где-то на... Вот, у тех людей, у которых есть родственники уехавшие, но они намного более спокойно и даже позитивно относятся к уехавшим, говорят, что они понимают этих людей. У кого нет этих родственников, более агрессивно, для них они где-то предатели, где-то вот богатенькие, которые могут себе это позволить. Вот это обеспечивает негативный фон, и он, в принципе, не меняется. А в том, что касается вот внутри страны, да, тоже в этом отчете есть, я бы здесь сказал, что я бы с самого начала вот этого конфликта или этой фазы, новой волны конфликта в 22-м году, вот мы на фокус-группах замечали, что по сравнению с 14-м годом, намного меньше споров. Они все равно есть в семьях, среди друзей, они есть, но их поменьше, чем в 2014 году. Я бы сказал, что, ничего может себе. Быть, здесь ну, люди немножечко имеют опыт вот этих раздоров, конфликтов, ссор. И мне кажется, что вот в этот раз ну, люди уже научены, а они стараются где-то не обсуждать, где-то эти темы избегать, чтобы, ну, там, друзей не потерять. Хотя, опять же, ну, есть примеры, когда и сейчас это приводит к, ну, то, что люди не общаются, тем более, если это там семьи, у кого есть родственники в Украине, это тяжелее, конечно, становится, когда ведут непосредственно военные действия. Но в целом, мне кажется, опять же, здесь мне, я тут тоже не могу подтвердить это какими-то количественными данными, но мое было ощущение от вот, фокус-групп на протяжении 22-го, 23-го, 24-го годов, по сравнению с тем, что мы делали в 14-15-м, что люди как-то больше научились избегать этих тем и, наоборот, стараются часто сохранить отношения. Сохранить отношения и не обсуждать те вопросы, которые ну, да. они знают, приведут к конфликту и раздору.
Да, знаем это не понаслышке. Здесь Юрий в чате у вас спрашивает, какие основные темы исследования Дениса? Занимается ли он темой советского человека, как Лев Гудков?
Ну, я в меньшей степени занимаюсь, хотя, опять же, мы, конечно, все так или иначе участвуем, но действительно это больше Лев Дмитриевич Гудков, Алексей Георгиевич Левинсон, которые, собственно, в самом начале писали вместе с Левадой первые книжки. Поэтому, если есть вопросы, я, может быть, на какие-то могу ответить, но Лев Гудков тоже у вас часто бывает. Я думаю, лучше это к нему напрямую адресоваться.
Да, ну вот тем не менее, тут критику прочитала Алексея Титкова по поводу советского человека. Дескать, может быть, вы читали, наверное, эту статью, что вот спустя 30 лет все равно советский человек вот в текстах проекта Левада выглядит таким же, как говорится, не очень приятным существом. И на самом деле эта гипотеза, она не подтверждается как исходная. Вот что человек этот не меняется, несмотря на обстоятельства, на другой строй, на другую власть. Все равно вот эта вот советская какая-то основа, она остается. И просто зритель как раз спросил, я почему вот эту критику вспомнила, Юрий, опять же, он спрашивает по поводу Литвы. Он пишет, после поездки в Литву я задумался, почему люди там относятся к власти без сакральности и патернализма. Но ведь это тоже бывший Советский Союз. Как Денис может это прокомментировать? Ну, можно то же самое сказать про Украину, про Грузию.
Нет, вот в проекте «Советский человек» он, собственно, как отчасти появился, что мои коллеги в начале 90-х годов, в самом начале, они ждали и надеялись, что сейчас с изменением политическими в стране изменится действительно отношение к власти. Прежде всего, это об отношении к власти. Люди станут более свободными, более ориентированными там, на рынок, но этого не произошло. И ну, советский человек здесь, опять же, не то, что есть какая-то группа, которая это сохраняется. Дело в том, что такое отношение к власти воспроизводится в следующих поколениях. Опять же, далеко не у всех. Да? Но, тем не менее, какое-то воспроизводство вот этих представлений, что ну, скорее к власти нужно приспосабливаться. Во многом я бы сказал, что это ну, адекватная оценка рисков, в том числе, которые присутствуют с укреплением государства, властных институтов, ну, люди чаще говорят, что ну, да, не на все можно повлиять, не всего можно добиться. Что касается, например, отношения к протестам, да, что протест он не просто опасный, а он бессмысленный, что он все равно ничего не изменит. Поэтому, вот, что касается этого, здесь можно, наверное, проследить вот эту преемственность. И на самом деле, ведь если мы посмотрим те труды, которые ну, используют критики вот этой модели советского человека, самое известное — это это было навсегда, пока не кончилось, угу. Юрчака. Если мы посмотрим просто вступление к его книге, он ведь говорит о чем? Что да, вот многое изменилось, но существуют какие-то вот схемы, отношения, прежде всего, опять же, к власти, которые мы можем проследить с советского времени. Ну, значит, не все закончилось, а значит, что-то осталось и воспроизводится.
А почему именно поэтому... советского времени, как точка отчета, может быть, там, не знаю, со времен Царской империи взять? Или... или
ну, тут... возможно, ну... Я так понимаю, что коллеги взяли ну, наиболее близкое ну, когда по времени. Здесь, ну, тут с одной стороны, а с другой стороны, ведь это, ну как, оно достигало такое, это все-таки феномен массового общества. Массовое общество это в нашей стране приходилось на советское время, плюс это сталинизм как такой наиболее жесткие формы государственного подавления, регулирования, которые, собственно, и заложили вот эти основы именно массового советского человека, поэтому советский, потому что это феномен нового времени.
Да, ну а вот как можно Юрию ответить, почему в Литве и в Украине, например, не так? Или так?
Ну, я думаю, что отчасти здесь, здесь идет речь о том, что в Украине просто сложнее общество, оно даже регионально более разнообразно, да, у них есть часть западная, которая была под Габсбургами была, есть восточная часть, которая к Российской империи относилась. И просто вот сама сложность и географическая сложность, я думаю, в Украине она до какого-то момента, по крайней мере, работала как на возможность поиска какого-то согласия между этими различными частями. Ну, там тоже, мне кажется, срыв ведь произошел в каком-то смысле. Проект, ну, вот именно как такого мирного урегулирования между географическими частями, он тоже в каком-то смысле не удался, иначе бы этого конфликта не было. Поэтому я думаю, что можно проследить какие-то и похожие вещи, и есть отличия, безусловно.
Да, и вот, Денис, вы как раз сказали про протесты, про отношение россиян к протестам. Сегодня что с этим происходит, какой протестный потенциал? Вот, например, из последнего, зрители наши все прекрасно знают, следят за новостями, жители Краснодара перекрыли улицу, да, из-за отключения электричества. Через несколько суток то же самое сделали жители Анапы. Мы помним все, что все это связано с аварией на Ростовской ГЭС, и юг России вообще оказался обесточен. Люди выходят протестовать. Недавно мы помним, были протесты в Орске, опять же, в Оренбурге, где дамбу прорвало, там тоже люди выходили. Но это они выходят уже, когда ну, экстренный случай. То есть необходимо выходить, но как жить без света, с детьми, с пенсионерами, со стариками, за которыми нужно ухаживать. Тем не менее, какой сейчас протестный потенциал в разных регионах в стране?
Ну, смотрите, если мы будем говорить о возможности массового протеста в масштабах всей страны, мне кажется, этот потенциал низок. Угу. То есть невозможно сейчас массовые протесты в масштабе всей страны. Но это не значит, что эти протесты не могут возникать локально в различных, в различных регионах, и именно как реакция на вот те проблемы, которые есть, острые социальные проблемы, прежде всего, где и люди, на самом деле, выходят часто, ну, как бы, предъявить местной власти, часто апеллируют к власти федеральной, которая должна вмешаться и навести порядок. Если мы посмотрим на отношение к... Мы задавали вопросы о социальных авариях вот, угу. зимой, о наводнениях, то там главное, кого винят, это местные власти. Угу. А к федеральным властям, ну, как бы, они, во-первых, далеко, во-вторых, они могут вмешаться, они могут обеспечить какие-то, ну, в общем, выплаты и так далее, и так далее. Губернатор, конечно, этого сделать не может, но губернатор, он должен, или особенно даже не губернатор, а мэр, Да, вот вспомним кампанию против мэра Орска, которая завершилась отставкой.
Его, да.
Поэтому это вот это возможно, это будет продолжаться, это продолжается. Много маленьких протестов происходит, где какие-то выходят на федеральный уровень, ну, внимание к ним. Поэтому это будет, это всегда будет. Что касается такого массового протеста, как мы видели, например, в 2011 году, ну, там, понимаете, протест 2011 года – это результат такого довольно длительного и существенного ухудшения жизни под влиянием вот этого финансового кризиса 2009 года. Когда, в общем, который подействовал на значительные слои населения, не только в России, кстати. Да, там вот и арабская весна тогда же, поэтому здесь чем-то похоже.
Денис,
извините, или 21-й год.
А разве тот протест 2011-го, он не был преимущественно в столице все-таки?
Он был, и здесь, я думаю, отчасти, наверное, похоже, в меньшей степени сегодня, но вот сегодня кто наибольший стресс испытывает средний класс. И тогда тоже, видимо, люди, которые вот уже почувствовали хорошую жизнь, они уже начинали. Потому что если, опять же, еще дальше пойти, 2008 год перед кризисом, это, что называется, вершина вот той путинской стабильности, которая вот мы, власть хотела передать от Путина к Медведеву. Под этим соусом эта смена происходила. Но в своих опросах мы видели, это вот высшая точка восстановления после огромного вот этого кризиса 98-го года и в целом 90-х годов. То есть вот наконец-то люди вздохнули, часть людей, далеко не все, но вот особенно, потому что наибольшее восстановление было как раз в крупнейших городах. Вот только вдохнули опять. Поэтому, да, действительно, в крупнейших городах, те, кого можно отнести к среднему классу, ну, с некоторой натяжкой, действительно, но и, в общем-то, ну, и не только крупные города все-таки, если мы вспомним, Москва, прежде всего, Питер, но и в других регионах к ним довольно с симпатией относились люди, потому что часто в небольших городах им приписывали другие мотивы, что вот они за улучшение жизни, хотя, наверное, отчасти и это тоже было правда. То есть в целом люди за пределами крупных городов, многие относились с симпатией тем, кто выходил тогда.
Так, 2021, вы сказали.
2021 это все-таки это немножечко другое. Мне кажется, здесь больше вот то, что здесь недовольство, связанное с вот тем ухудшением, которое Наталья Васильевна говорила, и ковид, и все эти перипетии, которые мы видели, это довольно, ну, относительно низкие рейтинги власти. Это в целом не только ведь Навальный был, тогда и различные оппозиционные политики, в общем-то, стали известны, поднялись. В КПРФ целое крыло было таких довольно интересных.
Да, и после выборов митинг проходил за то, что украли голоса.
Вот, но и, конечно, такой организационный талант Навального, который смог создать штабы во многих городах, да, к выборам, прежде всего, 2018 года, но и потом они вплоть до последнего времени действовали, когда были разогнаны, кто-то уехал, кого-то судили и так далее. То есть сейчас этой организации, конечно, нет, и просто нету, кто это мог бы быть, да, ну, коммунистическая партия, например.
Ох.
Да, но она и в 2018 году поопасилась протесты против пенсионной реформы возглавить. Ну уж тем более сейчас, когда мы видим, что бывает с теми, кто выступает против власти, особенно во время, когда, по сути дела, военные действия ведутся. Здесь это просто полный запрет. И люди, ведь как это воспринимают, после разгона протестов 2021 года, после неудавшихся протестов, выдохшихся протестов 2020 года на Дальнем Востоке российском. Они говорят, ну это просто это невозможно, ничего ты не сделаешь. Ничего не добьешься, а потом еще и дубинкой по голове получишь, или тебя там в участок отведут. Ну, в общем, вот отношение, что опасно и бесполезно. Угу. Это может меняться, это будет меняться, но я думаю, что для этого, во-первых, должен закончиться этот конфликт, военные действия закончатся, и, ну, как-то немножечко время пройти, чтобы люди как-то, ну, в общем... Заново, как вы, ведь, опять же, если мы посмотрим то, что было после 2014 года, да, вот это, что вы хотите, как на Украине, это было на протяжении 2-3 лет, а где-то в 2016-2017 году опять начались какие-то протестные действия, дальнобойщики, еще кто-то, экологические протесты.
Ну, экологические,
кстати, они были
огромные.
Довольно успешные, если мы вспомним.
ШИС.
Да, но там как бы власть была готова к диалогу, власть готова была где-то уступить, где-то пойти навстречу. Сейчас, конечно, не то время. Но я думаю, что вернутся те года, та ситуация. То есть не навсегда мы...
Вы оптимист. Да, ну, должно, по крайней мере.
Должно,
нет,
рано или поздно.
Рано или поздно, да, так или иначе. И вот, тем не менее, по поводу протестов, хотелось бы ваш комментарий тоже, Денис, по поводу протестов против строительства мечетей. За последнее время буквально их несколько штук произошло. Это, значит, в Перми у нас протест против строительства мечети случился. Вот попрошу нашего режиссера показать фотографии. И все это, конечно же, происходит на фоне обсуждения, значит, на фоне обсуждения миграционной политики, необходимых реформ миграционной политики. Вот недавно Бастрыкин выступал очень активно на эту тему. Вот это Пермь. Друзья, обратите внимание, там довольно-таки много тоже людей собралось, сотни первяков, и там женщина одна выступала и сказала такую фразу. «Я вам хочу сказать, принадлежать к нации и не быть националистом – это все равно, что иметь семью и не быть семьянином. Ничего плохого в национализме нет». И вот там «Россия против исламизма», ну и так далее. Это в Перми у нас был эпизод. И вот буквально сегодня более сотни москвичей столичного Жулебина, друзья, может быть, кто-то из Жулебина нас смотрит, расскажите, тоже потребовали власти отменить строительство мечети у них в районе. Вот они там вышли и вот так вот протестуют. Причем, по-моему, даже не первый раз вот в тех краях эти протесты. Вообще, каков сегодня уровень антимигрантских настроений и антиисламских даже, возможно?
Ну, мы видим, что ксенофобия растет. Она растет на... я думаю, здесь несколько причин. Здесь и теракты, здесь и, я думаю, вот эта низкая безработица, когда мигрантов виднее, они просто более видны становятся, потому что, ну, часть российских мужчин просто или уехала, или отправилась воевать, работать-то кому-то надо. То есть, мне кажется, они просто стали и более видимы. И отчасти это, наверное, вот эта национально-патриотическая мобилизация сказывается, когда, да, вот я русский и так далее. Я бы сказал, что...
Шаман у нас получил премию государственную.
Да, я бы... Вот вы говорите, что эти выступления проходят на фоне вот этих выступлений Бастрыкина и так далее. Я бы сказал, что это выступление Бастрыкина, мне вот кажется, проходит на фоне этих настроений.
Прилет.
Отчасти потому, что, ну, они такие же люди, я имею в виду чиновников, такие же люди, как и мы. И мы видим, что, я думаю, что они, в общем, подвержены тем же самым настроениям, тем же самым антипатиям. Отчасти, может быть, кто-то пытается, может быть, ну, соответствовать тем настроениям, которые в обществе довольно видны. Если мы посмотрим наш опрос о московских проблемах, то, ну, нету больше проблемы в Москве, чем присутствие мигрантов.
Вот, это вот так
по открытому вопросу, это проблема номер один. А если вы на фокус-группах, когда проводите фокус-группу, обязательно кто-нибудь вспомнит проблему миграции и чего-то вы не представляете, что тогда начинается. Вот на одной из последних групп договорились респонденты о том, что говорят, да, надо, пусть работают, но вот их надо, вот они днем работают, а вечером их за город, там колючую проволоку, и пусть сидят. То есть вот до этого, в общем, и Путина покритиковали, и про демократические какие-то вещи вспомнил, про Навального кто-то вспомнил, а здесь вот, в общем, сошлись потом на этом. То есть такие настроения действительно есть, они растут, ну, от этого никуда не уйдешь. В общем-то, в стране, я думаю, которая, ну, зависит от миграции, и если не будет миграции, население будет сокращаться, а часть, в общем, демографов говорят, что она в любом случае будет сокращаться. Поэтому здесь у нас те же проблемы, что и в Европе.
Вот
мы видим.
Денис, можно, да. Извините, пожалуйста, я вас перебью по поводу как раз Европы. Во Франции тоже существует проблема с миграцией, и тоже есть общественное настроение, есть часть общества, которая недовольна потоком мигрантов и так далее. Но, вот как нам рассказывали, по крайней мере, коллеги, что там как раз-таки недовольных мигрантами больше по провинциям, а в центре, в Париже, где как раз-таки большее количество мигрантов, поспокойнее гораздо люди относятся, и они там и в одних школах учатся, и как-то они быстрее интегрируются, что ли, я не знаю, ну, то есть в Париже отношения поспокойнее, чем в провинциях. А вот как раз ваше исследование вот о главных проблемах Москвы и России, и тут вот как раз показано, что, дескать, больше ксенофобии и неприятия по отношению к мигрантам есть именно в крупных городах, то есть в Москве и вот, не знаю, там, да. Куда еще, ну, они больше. Почему
здесь,
такая,
да,
разница?
Я не видел данные на французские. Угу. Я допускаю, что это так. Но, может быть, это связано с политикой размещения,
вот
расселения.
Мне тоже кажется так.
Где, наверное, там более это регулируется, потому что у нас, конечно, основные магниты – это крупнейшие города, где рабочие руки и нужны прежде всего. Да, где развита экономика, где вот все это поглощается. Там, может быть, это более распределено, по крайней мере, мы знаем, да, по вот, даже по уехавшим сегодня, которые, да, получают убежище люди, ну, их тоже распределяют не
в разные
в Берлин,
точки совершенно,
а
да.
Куда-нибудь там в провинцию, не в, угу. не в Париж, а то есть, может быть, это связано вот с этой программой. Но в целом, конечно, я думаю, что никуда мы от этой проблемы не уйдем, и она будет присутствовать. Я думаю, что власти тоже ее понимают. Они, кстати, если мы берем вот что касается правительства, то я думаю, что по каким-то признакам вот, ну, уже некоторое время назад были истории такой ксенофобии среди чиновничества, опять же, потому что чиновники такие же люди, как и мы все. Вот, но в целом, да, я думаю, что на государственном уровне есть понимание, что, ну, это, мы от этого не уйдем. Экономика должна работать, но мы, наверное, как, собственно, и в Европе, тоже пока не смогли найти ответ, а как ну, решить проблему, по которой возникает ответная реакция в принимающем обществе. От этого тоже никуда не уйдем. Это будет и неприязнь, и какой-то протест, может быть, как вот мы видели. Поэтому, ну, так или иначе, мы будем искать ответ на это, потому что по-другому, скорее всего, не получится. Без мигрантов просто экономика перестанет работать, и, ну, никому от этого лучше не будет. Но неприязнь есть, и от этого мы тоже никуда не уйдем.
Mm-hmm. Ну, тут еще как будто бы как что-то... Это российское есть? Или...
Ну, есть, конечно. И есть, ну, то, что мы видим, что и антимигрантские настроения, они часто завязаны на уровень жизни, где, ну, не, где-то на недостаток образования, но не только, не только. Это все не объясняет. Это, я думаю, накладывается на, в том числе, на неудовлетворенность нынешней ситуации, неудовлетворенность своей собственной жизнью. И это находит выход, такой вот канализируется, если можно так сказать, вот в неприязни в отношении приезжих, в отношении мигрантов, и не всех приезжих, а прежде всего тех, кого сразу понятно, что он приезжий. Да, потому что там, по поводу, если это украинец, ну, в общем-то, непонятно.
Да.
А вот что, а приезжий, тут, ну, тут все ясно. И тут, наверное,
хотя тоже, на самом деле, не все далеко ясно. У нас многонациональная, ясно, многоконфессиональная страна.
Вот, но как бы с большей долей вероятности. И, тем, и я думаю, что здесь еще есть такая деталь, что все-таки это безопасный такой выпуск пара, потому что, ну, что они тебе сделают? Да, люди, которые, у которых меньше прав, у которых находятся в более уязвимом положении, на них-то можно и вымещать всю свою, в общем, неудовлетворенность, и ситуация и так далее. То есть я думаю, что такой элемент тоже, наверное, присутствует.
Да, Денис, у нас буквально осталось 3 минутки, но тем не менее хотела бы... Так как у нас в сентябре планируются выборы в Московскую городскую думу, мы иногда говорим об этом в эфирах, и тоже Левада проводила опрос, знаете ли вы депутата, своего депутата Мосгордумы, и вот попрошу Андрея, то есть подавляющее большинство просто не знает, кто является депутатом Мосгордумы. Товарищи из чата, друзья, напишите, пожалуйста, аудитория «Живого гвоздя», вы знаете, кто у вас депутат Мосгордумы? Вот мы скоро будем голосовать. Тут вы писали, что да, почему бы и не пойти, даже при том, что там у нас бумажные бюллетени отменяют. Но в итоге вот такое отношение к депутатам Мосгордумы. И там как раз у вас опрос, он касается институтов, власти, и есть ощущение, что, ну, больше знают про деятельность какой-то Путина и вообще имеют хоть какую-то оценку о какой-то деятельности Путина. Хотя, по сути, ну, вот, кто знает, на самом деле, вот, чем он занимается, а своих муниципальных депутатов люди вообще не знают. Вот это почему такие результаты?
Да, ну, я бы еще обратил внимание, у нас есть там слайд с динамикой, и как раз больше люди были осведомлены, когда было, что вот называется, больше движухи на московских выборах. Когда, да, как раз 19-й год, когда было больше конкуренции, когда какая-то была инициатива, люди выдвигались, пытались как-то привлечь внимание, и в общем-то, люди на это откликались тем, что, в общем, больше людей, по крайней мере, имели мнение о деятельности Мосгордумы, и мне кажется, я сейчас нет перед глазами, тогда чуть более позитивно к ней относились. Ну вот отсутствие этой конкуренции, когда, собственно, и большинство, я думаю, просто и не знает, когда эти, что выборы какие-то у нас будут.
Я думаю, что наши зрители знают.
Ну, зрители «Живого гвоздя», конечно, более интересующиеся политикой, мотивированные, в аудитории, конечно, знают и следят и так далее. Но если мы возьмем большинство населения и страны, и Москвы, ну, в общем-то, 2/3, на самом деле, не только в России, но во многих странах 2/3, ну, в общем, не очень сильно интересуются политикой. Но когда есть конкуренция, какая-то движуха, тогда больше людей приходят, вот взять последние французские выборы, когда действительно вот там что-то решалось, то такая высокая явка была. Конечно, это федеральный уровень, но тем не менее.
Да, сейчас за выборами в США тоже мы активно следим, потому что тоже как будто бы есть конкуренция. До последнего непонятно, чем все дело закончится. Спасибо огромное, Денис. Друзья, я напомню, что у нас в гостях был социолог и директор Левада-центра Денис Волков. И под конец подведу итоги опроса. Как изменилось ваше благосостояние за последние 2 года? Улучшилось 22% и ухудшилось 78%. Вот так.
Вот средний класс недоволен.
Средний класс, друзья, вот вас и записали в средний класс, и вы недовольны. Ну, надеюсь, что, как говорится, как Денис сегодня сказал, что мы доживем до лучших времен. Спасибо огромное, Денис. И, друзья, спасибо. Ни в коем случае не переключайтесь, поскольку прямо сейчас на «Живом гвозде» выйдет Дмитрий Потапенко со своим традиционным экономическим обзором «Курс Потапенко», а в 19:05 будет Валерий Соловей с особым мнением. До скорых встреч, пока.